эфире Радио России Санкт-Петербург. У микрофона ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я вновь приглашаю наших театралов в один из самых ярких и любимых зрителями творческих коллективов Петербурга – театр «Мастерская».
Врете вы же!
Рано хоронить!
Вот увидите, выживу!
Уж с вами танчерта не станется, увидите!
За 3 года Гуськов успел повоевать в лыжном батальоне.
И в разведроте.
И в гаубичной батарее.
Гуськов не привык.
Да и не мог привыкнуть к войне.
Он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно, просто.
Как на работу.
Ну и он сколько сумел приспособиться.
Ему ничего другого не оставалось.
Поперед других не лез.
За чужие спины тоже не прятал.
Это свой брат-солдат увидит, покажет сразу.
Среди разведчиков Гуськов считался надежным товарищем. Его брали в пару, чтобы подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята.
Воевал, как все.
Не лучше никого.
Его ценили солдаты за силушку. В зиме 43-го года ясно стал проглядываться конец войны.
И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок. Да, выжил, живи.
Вышел, живи!
На свет на эти солнечные минуты проходили.
И тогда незаметно подступал страх.
Тысячи и тысячи жившие той же надеждой гибли на его глазах.
Да ведь и будут гибнуть.
И будут гибнуть до самого последнего часа. Откуда же браться, как ни из него, ни из живых, ни из других?
Гуськов начал потихоньку примериваться, чтоб его ранить. Конечно, не тяжело, не сильно, не повредив нужно.
Лишь бы выгадать время.
Но летом 44-го года... Ай, Гуськова ранило. Совсем не легонько.
Без малого 3 месяца. Провалялся Гуськов в новосибирском госпитале.
Настена просила приехать. Мы дари
печенья.
Судил, что ехать и тратиться на дорогу незачем.
Он все равно скоро нагрянет сам.
Солдаты, лежавшие в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности.
Раненые заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую.
Кому на побывку.
Кому возвращаться на фронт.
Дней на 10 отпустят.
Жди.
Жди, Настена. Да он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам он лежал. Во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется он и заживут, но кто бы знал, как они заживут. После войны
будет
новый свет и новый мир для всех. Для всех, а для них особо.
Андрей, Гуськов!
Ничего до войны не понимали, жили не любя, не ценя друг друга. Разве так можно?
Гуськов, честь!
Не домой.
Честь!
Топай, Андрей Гуськов!
Нагоняй свою батарею!
Война не кончилась!
Война не кончилась!
Война продолжалась!
Он боялся ехать на фронт, но больше всего этой боязни была обида и злость на все то, что отправляло его обратно на войну, не дав побывать дома!
Всего себя до последней капли и до последней мысли он приготовил для встречи с родными, с отцом, матерью.
Настена.
Это был фрагмент спектакля театра «Мастерская» по повести Валентина Григорьевича Распутина «Живи и помни». Именно за это произведение автор был удостоен 2 государственных премий СССР, Государственной премии России и премии правительства Российской Федерации. На публикацию повести писатель Виктор Астафьев отозвался так. Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и по той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев. И в то же время высказывал опасения по поводу того, что официальная критика вряд ли воспримет это произведение с восторгом. «Ой, дадут они Вале Распутину за повесть». Он не просто палец, а всю руку до локтя запустил в болячку, которая была когда-то раной, но сверху чуть зарубцевалась, а под рубцом гной, осколки, госпитальные нитки и закаменевшие слезы. Конец цитаты.
Отчаянная ты.
Я не знал, что ты такая отчаянная.
Сегодня вон зверя того из норы не выгонишь, а ты вон в беде осмелилась.
Да ты вообще тут ничего не знаешь. Живешь в потемках, как крот. Жену вам свою любимую не взглядишь.
И то верно, как крот. Ты, может, проголодалась? Давай обедать будем или там ужин. Я что-то все перепутал.
И чем ты, интересно, меня кормить собираешься?
Ушицу можно сварить. Я тут приноровился рыбалить помаленьку.
Да я погляжу, ты получше нашего живешь.
Да, там вчера вон фартануло.
как нарочно для тебя. Фартовая выходит ты.
Ну еще б не фартовая. Андрей, знаешь что?
Чего?
Да ладно, потом.
Ага. Чего ты, не согрелась еще что ли?
Да не, я согрелась. Просто как подумаешь, что мне обратно сейчас бежать? Все ж дрожью обдает. Сюда-то вон до смерти пристала.
Ну, побудь подольше, отдохни. Одна не пойдешь, я тебя доведу.
Да как я побуду? Я и так вон уже приповадилась по ночам к тебе бегать. Сегодня опять ночью вернусь. Меня уж, наверное, пойди потеряли. Вот, думают, невестка.
Отец-то хоть там ни о чем таком не спрашивал?
Как он по сей пору ружья не хватился, не пойму. Ой, скоро все одно к одному сойдется.
Ты хоть придумала, что говорить, так и дохватится.
Да придумать-то придумала.
Ну ничего придумала.
Да зачем я буду тебе свои враги передавать? Не хочу. Я уж как-нибудь сама.
Тяжело тебе носить?
Да нет. За тебя вот у меня сердце болит. А я-то сама что? Я балдю уже. Мне вот сколько не дашь, я все выдержу. Раньше, думаешь, легче было каждый божий день сердцем умирать. Живой ты там сегодня или нет? Теперь я хоть знаю, что живой.
Спектакль «Живи и помни» в театре «Мастерская» – это горестная, поэтическая притча, выстроенная по всем правилам высокой трагедии. Самое точное, на мой взгляд, определение состояния, которое переживают зрители во время просмотра спектакля – это катарсис – глубинное очищение души. Основатель и художественный руководитель театра «Мастерская», заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии России, театральный педагог, режиссер Григорий Михайлович Козлов считает, что театр может изменить человека. Сегодня театральное пространство Петербурга во многом определяется постановками Григория Козлова. Его актеров отличает высокий профессионализм, исключительно высокая сценическая культура. А спектакли этого мастера не раз становились настоящей театральной сенсацией. И мне кажется, что к ним можно отнести и постановку спектакля «Живи и помни» по одному из лучших произведений Валентина Распутина.
Я вот так сформулирую, это сибирский Достоевский, он проникает мощно в какие-то вещи.
Всегда, вот если вы берете вещь, вы вытаскиваете из нее что-то самое главное.
А похоронили ее, хотели за оградкой, бабы не дали. Для меня это самое главная фраза, а там дальше все как природа соединяется с внутренним состоянием. Я вот такую литературу просто боготворю. Он писал удивительно емко и свой слог такой мощный, такой текст. Вот так же, как шолоховский или Достоевского текст, булгаковский, вот чеховский. Мощно.
Помнишь, Вадим, мы на пароходе приплыли, с парохода спускаемся, так вспомни, так же и было, правда. На меня все люди смотрят, а мне так боязно от этого, я глаза боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Мы с тобой на яхт забираемся, у меня нога за ногу зацепилась, я упала. Все вокруг хохочут, а мне еще тошнее от этого стало, а ты заметил, что мне страшно. Взял меня под руку и повел. Домой приходим, ты говоришь, ну вот, это жена моя. Отец вот это говорит, что это еще такое? Это как ее зовут-то? Я говорю, Настя. Отец перекроил, Настена. Вот так с тех пор и пошло. Настена, ты Настена, как кошку. А мать глядит на меня, и смотрю я. Ой, что-то не очень ей понравилось. Она, похоже, тебе другую невестку искала, какую получше. И ты тоже заметила, говоришь, она тут одна, ну, это про меня. А я здесь никого нет. Давайте мы не будем ее обижать. Заступиться-то за нее здесь некому. И шутка так сказала, вроде как со смешком даже. А какая уж тут шутка? Вот тогда-то я и поняла, Андрей, не зашибусь я за тобой. Хоть и кинулась его непонятно куда с закрытыми глазами, но мне с тобой будет хорошо. А потом мы с тобой пошли в деревню со всеми знакомиться. Ко всем тогда заходили. И к Витьке Березкину, и к Максиму Волокжу. Ой, Андрей, а ты не знаешь, ты пойди, я сказать тебе забыла. Максим вернулся на днях. С рукой сильно, говорит, покалечен. По сей пору он на перевязке. Так это ж ты и не мной пошел хвастаться. Это ты меня ко всем повел, чтоб я чужой здесь среди людей себя не чувствовать. И я, правда, на следующий день выхожу во двор, встречаю Надьки до березки. Ну, ой, как я ее обрадовалась, кинулась, когда я ей не целовать. Она на меня смотрит, как будто я сумасшедшая. А я-то думаю, да откуда ж я знаю человека. А потом я вспомнила, что мы с ней только вчера на день как и познакомились-то. я от радости просто уже все в голове перемешалось. А ночевали мы, я помню, в амбаре. Это ты так захотел, мне еще так странно показалось, что в амбаре-то спать будет. Но амбар был хороший, чистенький, помнишь, уютный. Ну, нижний к двору. И там постелили. И нары там были такие же, как и здесь. Ой, куда же не делись-то потом эти нары, а? Кто их снял? А ты же, наверное, снял. А, ну, конечно, ты снял. Сусек тебе понадобился там делать. Ой, жалко. Ой, какие хорошие были нары. А пахло, я помню, там стружками. Отец до того там солярничал, что ли. От тебя тоже пахло стружками, как сейчас помню. Только темно. Окошка там нет никакого. Темно, как под землей. И ты мне говоришь, ну что, Настен, не страшно? Я говорю, нет, Андрей, с тобой не страшно. А в этот момент петух за стенкой туда сесть, как будто подслушал, как будто захотел пройти. Как закричит дуровато, мне как скинуть. А на следующее утро я дверь не могла найти. Все шарю, не понимаю, в какой она там стороне. А ты про невесту свою молодую забыл. И так до обеда и проспал. Я уж пошла там по этой деревне, все посмотрела, к горе спустилась, кого что растет, все исследовала. Мать не вытерпела, пошла, разбудила тебя. И вместе, я помню, все чай пили. Отец, мать, ты, да я с калачиком. А потом мы чай попили, а ты ко мне за столом все приставала. Еще и говорил прям при матери, что я где-то одна всю ночь прошлялась. И потом ты говоришь, ну все, давай, Настя, поднимайся, пошли. Я говорю, куды?
А куды ты не
ты ж поел меня на гору. Наелай. Стал мне сюда показывать, рассказывать, где у вас там поля, пустоши. А потом мы с тобой так весь день прогуляли, к вечеру спускаемся, сидят во дворе дружки твои, говорят, ну что, женился Андрей? Давай, оставляй это, раз вот все пришли. Максим опять пришел, Витька, вот, господи, Андрей, господи, Витька, нашего убили, Андрей. Я ж не помню, я тебе писала или нет. Ой, да точно писала, это ж давно было, я забыла уж. А что у него? Без него уже малая третья родилась, я тебе говорила или нет? Ты представляешь, у Надьки теперь их трое. Ой, мается она, ой, мается. А ты что поделаешь-то?
Когда читаешь, у каждого своя кинолента видения, но чтобы вот так вот она совпала с тем, что чувствуешь.
Ну, здесь еще вот то, что человек все помнит. И Настена, вот это мы сделали кульминацию, как она помнит все то, что хорошее было.
Рассказывает, рассказывает, рассказывает.
Да, да.
Она светлая-светлая, чистая-чистая, такое вот дитё незамутнённое.
И многие писатели русские, от Толстого, от Трифонова, и режиссеры, вот они, что там память. Козинцев сказал, что совесть – это тема 20 века. А память, если человек живет бессознательно, то жизнь как бы не была. А она помнит любой нюанс жизни. Жизнь
да
не сладкая, не сладкая, и это вот осознанная жизнь человека.
А ты помнишь, как я приезжала к тебе, когда ты учился на районе, на курсах счетоводов? Ты тогда за мной прибежал, до учебы не пошел, забрал меня из дома колхозников, и мы с тобой пошли через дорогу в чайную. Чайная там была такая. А на столе у них стоял самовар огромный, я уж таких никогда не видывала больше. А в крайнике он прохудился и бежал, и сильно так бежал, я не знаю, что они запаять его не могли, что ли. Они вместо этого под него тарелку глубокую подставляли, чтобы вода туда накапывала. И вот эта тетка, которая нам чай наливала, она тебе в стакан из этой тарелки хлобысь, ты заметил, говоришь, не, барышня, барышня, давайте-ка по-хорошему, а? Давайте-ка вы мне нормального чая налейте из самовара. Она говорит, а ты так самовар. Ты говоришь, нет, ты не самовар, это вообще накапало. Она говорит, ничего это не накапало. Ты говоришь, это не чай, это полоска. Она как заорет, я какие это я полоски. Стоял такие, налила, да там чай нормально. И ты мне потом еще купил конфеты, ага, в бумажку. Запашистые, медовые они, что ли, были эти конфетки. Съешь одну, а вкус потом так долго-долго держится. И я залез сахар их вместе с чаем так и хрумкала. А потом мы с тобой пошли домой к тебе, где ты квартировал. Трусука этого соседа твоего в разномастных очках дома не было. А вот старуха-хозяйка, она дома. Ой, вредная старуха, сидит, зырит. Что мы делать-то будем? Вот знаете, что мы делать собираемся? Нет, все равно не уходит. Ты так отгадался, как спроводить эту старуху. Дал ей денег на четвёрточку, она потом сказала, что она всегда любила эту четвёрточку сама себе брать и никому это дело не доверяла. Вот старуха обрадовалась, говорит, а за четвёрточкой хозяйка, за четвёрточкой сбегаю, за четвёрточкой-то я с удовольствием. А ты говоришь, старуха милая, ты только очень быстро, ты не беги, не успеешь. А она говорит, да я-то, милый мой, быстро не побегу. А вот ты, касатик, будь добр, крючок на дверку накинь, чтобы я по кульдорному домой к себе прийти. А потом мы с тобой везде гуляли, ходили, где только не побывали. А я иду, зима же, мороз, а у меня внутри все горит, прямо щеки горят, и в груди все горит. Ведь я сначала ехала, думала, ты еще меня спросишь, Настя, ты что приехала-то? Я правда, что я приехала? У меня за денег тебе никакого не было. Просто так я приехала, мужика вот своего. А ты что, бы отвлекать? И пошла гулять раз. Три, мы же кино с тобой посмотрели, ты помнишь? Кино ходили. Ой, что? Чуть из памяти-то не выскочила, а? Заколучная она сделалась к этой памяти. Он самое главное не держит. Да сидели мы с тобой, я помню, на самом последнем ряде вдвоем. Под киношным окошком, откуда свет выходит. И ты тогда ко мне на плечо голову положил и говоришь, Настен, а ты, может, завтра ты домой не поедешь, а? Может, ты еще на денек останешься? Я сижу, у меня глаза на тебя стыдно поднять, потому что у меня слезы катятся. И что? Попросила остаться, я не спала. А потом, ты помнишь, нам после кино-то, ой, это же вообще уморы. После кино нам с тобой же не в богату стал. Мы пошли опять домой. Ты знаешь же, что старуха теперь добрее. Ну вот, она нас увидела сразу, обрадовалась, говорит, ну давай, касатик, давай мне еще на чатушечку. Я эту чатушку возьму и пойду к подружке моей. Мы вот за эту чатушку всю ночь с ней погреемся. А вот это оставайтесь у меня на кухоньке. И вот, мы с тобой еще и не подумали-то ложиться, чтобы, ну, не успели. Возвращается недовольно, говорит, все, магазин закрыт. А без магазина мне и подружки деньги. А зачем ты тогда догадался? Побежал, нашел где-то ей эту читушку, спроводил старуху, а потом и сосед твой этот турсук. Ой, господи, умничка, не зря в очках. Интеллигентники. Догадался. Пристал где-то на стороне. И мы с тобой всю ту ноченьку, Андрей, так барствовали. Ой, Андрей.
Да, это сирота сибирская, которая вышла замуж, собственно говоря, не по любви, да, как там бабы говорят, потому что без этого никто не обходился. Деревня, где они живут, да, называется Атамановка,
да.
А сам Распутин из Анатовки, по-моему.
Да.
То есть это все его места, Ангара, красота сибирская.
Да, да, конечно, и он писал о сложных временах.
Но... Очень сложных. Война сломала жизни очень многих людей.
Да, много убило, сломало, но кто вышел из войны, все мои любимые люди. Александр Моисеевич Володин, Туманишвили, Акуджава, Исаак Шварц и так далее, и так далее. Они вкусили этот страх войны, горечь. Вот мой папа и такое поколение, которое умело ценить жизнь безумно.
Да, они знали ей действительно цену.
От этого к людям отношение другое было.
Значит, действительно близко, если ранее, то по домам распускают, значит, скоро за ними потянутся и другие. Звону Россию!
Возвращение!
Ну не мог с тобой поразить, а в живых остаться. Наклепал ребятишек и смерти храбрый. Что с его смертью-то теперь будет делать? Ай, пропади, оно все пропадом. С возвращением!
Тут ты по всей уши, главное, дороженьку показать, по ней потянуться. Правда, приходить тоже... Ай, с возвращением!
Настел, ты скоро своего встречать будешь?
А я вот и не знаю, ты теперь, Максимушка, доведется мне моего встречать. Потерялся ты, где ты мой Андрей?
О, Андрей потерялся?
Видишь, он, как и ты, тоже в госпитале лежал раненый. Только моего почему-то потом на фронт обратно. А теперь вот не знает. И чего не знаю?
Ну, найдется.
Да он серьезно ведь потерялся, с Корды двое приезжали. Он и по документам нигде не
чистит. Ну пусти, перехватили какую-то другую часть, сейчас сплошь да рядом бывают. А письмо-то наше не всякое до места доходит.
Итак, двое на Финской, 18 человек ушли за войну на фронт. Один достоверности живой, один достоверности на своем кладбище мертвый. 10 похоронок на руках у баб, остальные воюют.
Ну, конечно, ты на чем прошел говорить? С возвращением!
А ее в сторону-то сдвинуть можно?
Куда? Зачем?
Ну, ночью-то мешать не будет.
Будет близко тут.
Я тебя, Надька, за такие разговоры вон из колхоза выгоню.
Ой, сидит, выгонял, но выгоняться уже. Вот придут мужики, припухнешь, как минимум. Хватит, покуражился, и не все, как у
мамы. Чего? Я куражился, бабы, я куражился.
Послушай ты ее, вот нечего надеяться, то, что тебе под язык попало, на ведь высказывать. А что слушать? Она ведь не успел на родной порог поступить, она уже под коврики подправила. Какие под коврики-то, Василиса? Он первым делом нас с тобой ночью будет слушать, а про Елизавету-то забудет. У него, поди, одна рука только подбита, а остальное-то все в сохранности.
Надежда.
И здесь вот ребята молодцы, артисты мои. С ними удовольствие получал репетировать. бывают и муки, репетиции. Они уже выросли, театру 7 лет, и мы уже понимаем друг друга с полуслова и доверяем друг другу.
7 лет – это детский возраст, на самом деле.
Ну, еще до этого, если с первого курса, я так 16 лет с другими. То есть это когда ты после института и лет 6 прошло, вот и так же Тартюф у нас проходил, становимся уже профессионально обеспеченными. А душа студенческая, и это хорошее сочетание.
Тартюф там сразу несколько поколений. Ваши ученики, ученики, которые уже сами режиссеры и педагоги, но с каким азартом они играли на сцене, как будто снова это Сережа и снова это Галя.
Сережа удивительный.
А это Галина Ивановна теперь.
Да, да, Сергей Дмитриевич мастер, у него и студенты, и дети.
Бызгу – это такой творческий тандем, да, потрясающий.
Да, да, да.
С ребятами вам работать удовольствие, а на них смотреть удовольствие и сплошное удивление.
Да, конечно.
Они надорванные, ну не тянут, а отказываться нельзя. Ведь это ж трудовой фронт, это ведь подмога нашим мужикам. А первый год вон от ребятишек от малых уезжали, а у кого нет или у кого постарше тех-то вообще не слазили. Он Настена, он не даст соврать, она ни одной зимушки ведь не пропустила. Я и то тут два раза на дядю ребятишек-то бросала. А ты навалишь эти лисины, кубометры эти, из тех собой в саню обезьянных и ни шага. А его то в сугроб дыр занесет, да еще что. А ты давай, мамоньки, выворачивайся, давай, тушься. Где вывернешь, а где нет? Она Настена не даст забрать, раскатилась моя кобыленка, на заворот-то не справилась, Таня в снег, кобыленку чуть не шибла, да я билась, билась, я не могу, я из сил выбилась, села на дорогу и плачу, ревую. Ой, да я не буду разговаривать, я не буду.
Ну, давай.
Так, облигации, облигация, да последнюю картошку в карду возили продавать, чтобы лишь бы рассчитаться, за что подписались это, только чтобы нашим фронтовикам подмогти, все, думаем, им там хоть немножечко легче, а нас-то чего? Нас-то чего? Нас-то тут не убивает. Да чтобы этому фрицу проклятому, видя на том свете, покоя не было, да чтобы ему за все наши страдания оборвало.
Ох, Лизавета, непонятно, кто мужика-то сегодня дождалась, я или ты?
Я, Надька, я...
Я смотрела спектакль, я не видела войны. Откуда? Что? Они же молодые ребята.
Удивительные.
Я спрашивала, что? Да вот мы как-то пробегали мимо вот этих портретов, которые у нас там в театральном институте. Ну, бежим куда-то, торопимся. А теперь как будто это наша родня.
И это благодаря Елене Викторовне Назаровой, Царство Небесное. Она зав. Аспирантуры была театральной академии. Она эту идею, она очень хотела просвободить. Свое поколение. Я Феде Климову сказал, и он завелся, и тоже вот дань тем мальчикам и девочкам, кто не увидел жизни мирной, и тем, кто увидел.
Но они нашли за что зацепиться, потому что те, о кого они играют, о ком они рассказывают, так же поступали в театральный, так же волновались.
Да.
Просто война наступила.
Да.
А так как у них довольно подвижная психика, наверное, им можно было поставить себя на их место. Вот
да.
Они поступали, а завтра война.
Да.
И Тихий Дон. Ну, те станичники, они далеки вот от сегодняшних ребятишек ваших. И тем не менее, они как будто бы оттуда. Одни Турбиных.
Ну, это все-таки наша история. И у нас отцы, матери, деды и знания.
У кого-то знания, у кого-то, наверное, какая-то генетическая память.
Да.
Нет, Акентий Иванович! Я снова не пал, словечка! Ты его знаешь, где он? Так ты скажи!
Соберем и посеем, и вспашем. Наша поступь тверда, и врагу никогда не гулять по республикам нашим.
Наша! Дождались!
Дождались!
Трогай!
Рады Настена
наших ворот!
Рады нашим отцеям!
Грозный и строгий
наш хозяин советский народ!
Все поля обойдем, соберем и посеем, и спашем.
Люди! Люди! Я не мастер говорить. Нам бы сейчас лучше кого другого послушать. Да и что говорить? Что говорить, когда победили? Не придумали еще таких слов, чтобы сказать. Выстояли, выдюжили. и пошли, сломали спинной хребет лютому зверю, проклятому Гитлеру. Я там был. Я знаю, что там сотворилось. Сердце кипит. Да вы все знаете. Сейчас все мои товарищи, как один, бойцы, кто живой, стремятся домой, чтобы двинуть нашу жизнь дальше. Много у нас потерь. Там, где прошла война, земля поднялась от могил. Земли стало больше, а рук меньше. Ну, что говорить. Нам ни за что бы там не выдержать без вас, кто оставался здесь. Потому что мужик воюет, а баба кормит. Мужик ненавистью на врага исходит, а баба за тысячи верст сердце его собой да семьей мягчит, чтоб не взялось то сердце камнем. Да ни черта бы мы там не сделали без вас. И не было бы сейчас этого дня. Мы там воевали, вы здесь подмогали. Великая наша страна, а громадная страна. А без нашей атамановки не обойтись. Поднимемся, люди, и взглянем на этот день во все глаза. И запомним его навеки вечные. Не было еще такой войны. Стало быть, не было такой победы. Отметим, люди.
Ура!
Ура!
Ура! Ура!
Живи и помни о том поколении, которое пережило страшные годы. Это мы сейчас с высоты лет говорим. Страшно, жутко. Они же просто жили.
И смеялись. Мне папа столько историй смешных рассказывал. Но вдруг, я вот помню, мне было лет 6, приехал наш родственник из Беларуси. Они сидели, выпивали с папой, а он глаза молодые, а седой, он младше папы. Папа был в начале войны 19 лет, а он мальчик был маленький. И вдруг он стал рассказывать, как на его глазах, а мы евреи, в Беларуси закапывали его родители, а какие-то люди его спасли, спрятали и воспитали. Это на меня очень сильно повлияло. Людей зарывали живыми.
И это все видели и дети, и...
Сейчас говорят, что вот не так все. А я человек, который могу сказать, когда зарывали.
Вот то, что вы рассказали, что ваш отец со своим молодым родственником говорили об этих страшных вещах. Обычно...
Наверное, для меня сказал родственник, чтобы помнили. Обычно отец всегда только хорошие истории. Но его друзья, когда там они выпивали, этот же тоже выпили. Наверное, открываются какие-то другие вещи.
Действительно, то поколение, оно удивительное, оно потрясающее.
И парадокс главный Распутина, что вот жили-то они плохо-то там, а вот расстались, это гениальный ход, и стал он думать о Настёне. Все не может без нее. И сел на поезд, и всю жизнь, вот один шаг, приедь она к нему, и все бы, может быть, было бы хорошо, если бы под пулю не попал.
Если мне и тебя не видеть, что мне вообще тогда остается? Ты ничегошеньки, ты не знаешь. Забеременела я, кажется, Андрей.
Чего? Ты сейчас чего это мне? Сейчас ты правда, что ли? Это правда говоришь мне?
Ну, я прям вот точно еще не знаю, но просто никогда... Кажется, и правда.
Да чего ж ты молчала-то? Вот это да, черт возьми, так это что ж теперь? Так это что ж теперь такое-то, а? Антон, вот, ты понимаешь? Ты понимаешь? Вот оно! Вот, а я знаю, теперь я знаю, не зря я сюда шел. Вот она! Вот она судьба, это же она меня сюда толкнула, она распорядилась, я как знал, как чувствовал, понимаешь, что дурак боялся. Да ради этого, так вот оно все. Это же все теперь никакого оправдания не надо, это больше всякого оправдания, это теперь что угодно. Хоть завтра в землю, но если это правда, если он после меня останется, это значит, кровь моя не кончилась, не пересохла, не начала. А я-то думал, на мне конец, все, последний его купил родового, он станет жить. Ох, он ты ниточку дальше потянет, вот она как вышла, то растет, а вот ты погрузишься, ты болел.
Так, я обо мне кто-то подумал, я что теперь буду делать, что я людям скажу, матери твоему, отцу, они же, наверное, спросят.
Я не знаю, да плевать нам на всех.
Да хорошо тебе плевать, ты здесь один.
Ну ты чего такое говоришь, сама-то что не рада, что ли?
Да я рада, Андрей, так меня-то теперь куда девать?
Ну ты вспомни, сколько мы ждали, сколько надеялись.
Да я помню, я помню, ну что ж ты такое-то, а? Да кому еще это помнить, как не мне? Не еле он все ночи напролет молился, просил ребеночка от тебя. Не еле до смерти боялась остаться хвостойной. Грех третет весь на меня ложился и на кого-нибудь. И ты он на меня его относил. Не хуже тебя в тысячу раз было. Я со всех сторон какая-то обманщица выходила, воровка какая-то. Мать с отцом вон родили меня, чтобы я тоже рожала. Ты взял за себя, а я вот такая вот свиристелка. Полюбуйтесь на нее. Да я вон тысячу раз хотела в Ангару броситься, чтобы освободить тебя. Только ты ж меня сам не пускал. А потом вон война эта. Кому же еще-то радоваться, как не мне? Кому теперь песни петь, плясать от радости? Так тебе ж нет. Господи, тебе ни одного человека сказать, что я здесь. Я хорошо, я понимаю, я молчу. Я молчать буду. Но только выходит, что ребенок-то, если он есть, то тоже не твой. Он чей угодно, только не твой. Может, мне потом мать с отцом твоей спасибо скажет, когда я без тебя в Подоле принесу. Может, я люди пожалеют. А? Знать бы им людям, что ты мертвый, только как бы не осадили одним разом. Пожалели бы, а то считается, что ты в любой момент можешь с войны прийти. Я-то что делаю? Как я тебя дожидаюсь? Тут на меня любая собака ветер подымет, ты правильно?
Бог им дал ребенка, потому что возникла настоящая любовь.
Все-таки жизнь настолько жестка, что оба сгинули, погибли.
Ну, это как Ромео и Джульетта, только...
Трое,
да,
потому что
да, даже трое.
Дитя нерожденное.
Да, там финал. Ту воду уходит вся деревня. Ну, по свету, когда вот вода, и они вот это последнее... картину, там прощание.
Как
там...
прощание с матерой.
Да.
Та деревня, которая ушла.
И эти люди ушли, если на другом уровне. Хотя я уверен, что есть люди естественные, простые.
Я стала вспоминать рассказ Шукшина, Степка, когда парнишка, которому оставалось чуть-чуть отсидеть и все, и домой. А когда он сбежал, его милиционер спросил, почему? Да тоска замучила. Тоска. То есть там другая ситуация. Да, он сбежал из мест заключения, а этот с войны, но вот очевидно одно и то же чувство.
Да, да, да.
Тоска замучила. Но здесь еще несправедливость, конечно.
И там тоже несправедливость, великая трагедия, поэтому там и хор.
Она удивленно обернулась и увидела на берегу фигуры людей.
Вон она, вон!
По воде хорошо было слышно, кто говорил и что говорил. Нестор матюкнулся ляпким, хлестким словом. И Настен догадалась, что это слово послано ей.
Помела, поперек хотела проскочить. Не выдержала, не выдержала.
Все с пуга, она была, начала грести со всего духа, но тут же опустила весла. Куда? Зачем? Она и так отгребла достаточно. Дальше грести ни к чему.
Устала. Знал бы кто, как устала. Как хочется отдохнуть. И не ждать со страхом завтрашнего дня. Навеки вечные сделаться вольной. И не помнить ни себя, ни других. Не помнить ни капли из того, что пришлось и пережить.
Вот оно, наконец, желанное, заработанное мучениями счастье. Почему она не верила в него раньше? Чего боялась, чего добивалась? Напрасно, все напрасно.
Стыдно. Как стыдно жить, когда другой на твоем месте прожил бы лучше. Вот как после этого смотреть людям?
Да и стыд исчезнет. Стыд
забудет. Освободит ее.
Она встала в рост и посмотрела в сторону Андреевской.
Но оно Андреевское задалено было тем.
Лодки приближались.
Сейчас. Сейчас. Уже будет
она
поздно.
Она шагнула в корму и заглянула в воду.
Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки.
В нем струилось и трепетало небо.
Сколько людей решилось пойти туда?
А сколько им еще решаться?
Поперек от горы проплыла широкая тень. Двигалась ночь.
В уши набирался плеск.
Ласковым потоком.
В нем звенели десятки и сотни тысяч колокольчиков.
Взывали эти колокольчики кого-то на праздник.
Казалось Настене, что ее морецом.
Опершись коленями в борт, она наклоняла его все ниже и ниже.
Пристально всем зрением, которое было выделено на многие годы вперед, вглядывалась она вглубь и вдруг увидела...
У самого дна вспыхнула спичка.
Настена, не смей! Настена!
Отчаянный крик Максимова Лакжина, последнее, что удалось ей услышать.
И осторожно перевалилась в воду. Плеснула ангара.
Закачался шитик. Слова в ночном огне потянулись наскорыми круги.
Рванулась ангара сильней и смяла, закрыла их.
И не осталось на том месте даже выбоинки, о которой бы спотыкалось течение.
Это высокая трагедия, да. Еще раз спасибо вам за этот спектакль. Сейчас у вас голова в другом месте, конечно. Тут грядет грандиозный спектакль на два вечера.
И тема очень мощная.
Это уже Булгаков, но тоже потрясающе.
Булгаков у нас третий уже, записки юного врача, не Турбиных. Это другой этап и жизни, и история, колеса времени. 29-й год, идут новые изменения и так далее. Мы это сделали.
О спектакле по повести Валентина Распутина «Живи и помни» нам рассказывал режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра «Мастерская», лауреат Государственной премии России Григорий Михайлович Козлов. Первую часть программы «Ветер в окно» для вас подготовили звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова. Я не прощаюсь, мы встретимся вновь во время радиоигры «Умники-разумники».
Этой жизни вижу в том, чтоб не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом. Движение постигая красоту окольного пути не выбирая, наметив самый край, пройти по краю, переступив запретную черту, не ждать конца в часы, уставив взгляд. Тогда и на краю свободно дышишь, и пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят, а остальные мимо пролетят. В полночной темноте увидеть свет и выйти к свету, как выходят к цели все виражи, минуя на пределе, при этом веря, что предела нет. Не презирать, не спорить, а простить всех тех, что на тебя рукой махнули. На каждого из нас у смерти есть по пуле, так стоит ли об этом говорить? Не ждать конца в часы, уставив взгляд. Тогда и на краю свободно дышишь, и пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят, а остальные мимо пролетят.
Литературное чтение на Радио России.
Даниил Гранин, «Мой лейтенант». Главы из книги. «Молоко на траве».
Не дойдя до шоссе, мы пересекли их по горелую деревню. От нее остались русские печи. Они высились широкие и могучие памятники среди черной выжженной земли. Сохранилась околица, кусок изгороди с воротами, закрытыми на веревочное кольцо. По шоссе ехали машины с немцами. Солдаты распевали песни. Мы лежали в кустах. Туман еще не сошел, и машины ехали медленно, включив фары. Мы видели их издали и, выждав перерыв, проскочили шоссе. За прудами паслись коровы. Они увидели нас и пошли навстречу. Десяток коров и молодой бурый бычок. Подошли, мыча и толкаясь.
Недоенные. Молоко горит. Страшное дело.
Корова вздрогнула, замычала, но стояла покорно. Вскоре мы наладились к дойке. Ермаков, что-то приговаривая, поглаживая, готовил коров к дойке.
Тихонько оттягивая обеими руками. И по очереди.
Сперва доили в котелки, выпивали. Потом куда? Ермаков скомандовал. На землю. Мы стали доить прямо на землю. Молоко лилось нам на сапоги, на траву. Зеленая щетина торчала из белых парных луж.
Наверное, это их коровы.
Ермаков предложил отвезти им скотину. Мирзон вызвался смотаться в деревню, привезти сюда ребятишек. Будет быстрее и надежнее. Опять переправляться через шоссе, туда, назад, да еще дорога. Это Волынка почти до вечера, а в темноте мы через здешние болота идти не можем. Мы обсудили и отказались.
Жаль, скотинка пропадет. И детишки.
Он выбрал себе удобную роль жалельщика. Знаешь что, раз ты такой страдалец, командуй. Он руками замахал. Он, видите ли, не способен командовать. Его талант подчиняться, исполнять. Он солдат-швейк. Будет сделано, рад стараться. Никто из них не рвался в начальство. Разговор с теми двумя бабами не давал мне покоя. Надо было дать им отпор. Какой? И опровергнуть. Честно говоря, я не мог этого отпора найти, чтобы сразить.
Подаль пропел петух. Эта деревня была цела. Стояли серые избы, крытые где дранкой, где соломой. Плетни, песчаная немощеная улица. Все покосилось, обветшало. Наверное, все так выглядело и 100, и 200 лет назад. И при Радищеве, как он писал, я оглянулся, крест, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Кажется так, Боже мой, я заново увидел бедность нашей жизни. Замшелый сруб колодца, склокоченный сток сена. Ничего не добились. Ни революция, ни колхозы, ни раскулачивание. Те две бабы лучше меня понимали несправедливость нашей жизни. Поле ржи, тощие, проплешинах, синие пятна васильков. Показался горелый лес, голые обугленные стволы. Не поймешь, что здесь было. Березы, сосны, а может, ельник. Все черно. Зола шелестит под ногами. Витает невесомая копоть. Липнет к потному лицу. Подлесок весь выгорел. Лес опустел, засквозил. Ни клочка зелени. Все черно, мрачно. Верхушки деревьев были снесены снарядами. Лес был убит. Камбрик. Огромный пламень полыхал над Чудовом. Там горела спичечная фабрика. Рядом пылала и Грузина. Поместье Аракчеева. Музей, куда мы ездили прошлым летом.
Первым их заметил Алим. Двоих в танковых шлемах. Они сидели за поваленной сосной. Некоторое время мы наблюдали, вроде наши. Потом вышли к ним. В нас они сразу признали ополченцев. По синим кавалерийским галифе. В них обредила всю дивизию какая-то интендантская сволочь. Танкисты пригласили к себе. Бдительный Мирзон хотел узнать, куда, зачем. Они не настаивали, и мы пошли за ними по еле заметной тропке. Штабная землянка выглядела комфортной. Стены обшиты досками, нары выстланы овчинами и половиками. Горела лампочка от аккумулятора, стояла большая рация. Провели к командиру бригады. Это был майор с ужасным обгорелым лицом. Лиловые щеки в пузырях, торчат клочья черной бороды, глаза голые, без ресниц. Вид страшенный. Он спросил про нашу группу, про полк. Потребовал красноармейские книжки. Узнав, что с Путиловского завода, где делают КВ, подобрел, посадил за стол. За чаем рассказал, что после сражения у Демьянска от их бригады осталось 3 машины. Железную дорогу в Ленинград немцы перерезали несколько дней назад. Немецкие моточасти прут на город со всех сторон. Судя по радио, город уже обречен, может, взят. Его штабники перечислили такие поселки и пригороды. Любань, Тосна, Гатчина, Рождественно, Тайцы.
Не может быть. Врут они все.
Очень даже может. Пока вы по лесу шастали, они уже банкет в Астории заказали. Нет больше Ленинграда. Так что придется вам менять маршрут.
Кто-то из штабных вставил, что немцы передали, что они уже в Петергофе.
Вот и ваш Ленинград накрылся. Просрали страну.
Может быть, он из другого города, и для него Ленинград был всего лишь кружком на карте. Кружком побольше других и ничего более. А эта карта была большая. Украина, Белоруссия, Эстония. Для меня это был мой город. Не верю. Ленинград никто никогда не брал. Чтобы на Невском висели флаги со свастикой, из репродукторов неслись немецкие марши, невозможно.
Ишь, опомнился. Вы думали, что немец будет ждать, пока вы нагуляетесь?
Ермаков и Мирзон возмутились, но майор гаркнул на них. Все то, что нам встречалось на пути, пожары, колонны немецких машин, танков, новые дорожные знаки, все сложилось в единую угрожающую картину. Вслед за Ленинградом Москва, Донбасс, выход к Волге. Немцы торопились покончить с нами до наступления зимы. В России им было труднее, чем в Европе. Поначалу они к Ленинграду двигались почти по 80 км в день. Впервые их притормозили наши ополченцы. Это майор признал. Поэтому он терпеливо втолковывал, что немцы к зимней войне не готовы. Ни зимнего обмундирования, ни зимней смазки для двигателей. Нельзя дальше ни отступать, ни идти на мировую.
Вы слушали страницы романа Даниила Гранина «Мой лейтенант». В передаче были заняты артисты. Кузьма Стамаченко, Леонид Михайловский, Юрий Елагин, Александр Васильев и народный артист России Иван Краско. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.